новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там все последние новости, там видеотрансляция эфира. Также можно нас увидеть в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Тоже есть прямая видео- и аудиотрансляция эфира. Итак, что же мы обсудим в течение ближайшего часа? Россияне подают заявление о расторжении брака для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. Выясним, насколько это массовая ситуация. В Институте экономики роста имени Столыпина назвали главные проблемы российских малых городов. Россияне перестали бояться потерять работу, боятся этого только 10% наших сограждан. Ну и, наконец, российские сервисы знакомств в интернете зафиксировали значительный рост популярности в этом году по сравнению со всеми предыдущими годами.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне подают заявление о расторжении брака для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. По крайней мере, так считает глава Думского комитета по вопросам семьи Нина Останина. Об этом она написала в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия этого письма есть у агентства РБК. Субсидию от государства можно получить, если доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в общем семейном бюджете превышает установленный в том или ином регионе максимально допустимый уровень. Базовый порог по стране 22% от всего дохода, в Москве это 10%, а в Санкт-Петербурге 14%. Данная ситуация уже привела к росту числа разводов в отдельных регионах, например, в республике Бурятия. В перспективе это явление грозит стать массовым. Люди готовы подать документы на развод, чтобы соответствовать этим требованиям, заявляет Останина. Ее комитет предлагает выплачивать субсидии на ЖКХ не семьям, а поставщикам этих услуг. По мнению депутата, механизм не будет провоцировать разводы в семьях. Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева будет сейчас у нас в эфире. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как считаете, насколько это вообще массовая история, что вот даже депутат Останина написала письмо Мишустину?
Ну, я просто с такими историями практически не сталкиваюсь. Ни как депутат-одномандатник, ни как председатель некоммерческого партнерства, который ЖКХ-контроль, который работает по всей стране. Возможно, есть какие-то нюансы, которые связаны с тем, что субсидия, она определяется в том случае, если расходы на ЖКУ от совокупного дохода семьи превышают определенный региональный процент. Но у нас на самом деле количество людей, получающих субсидии, в последнее время падает, потому что на самом деле таких семей становится все меньше. И если уж говорить, к сожалению, очень многие из тех, кто претендует на субсидию, ее тоже не получают по разным причинам. Не могут собрать документы, просто не знают о такой возможности. Есть долги и так далее. И говорить о том, что у нас у нас вообще не очень большое количество людей, которые эти субсидии получают. А чтобы перспектива получения субсидий влияла на состояние семьи, это какой-то нонсенс. Тут у нас есть, конечно, некие перегибы, связанные, скажем, с предоставлением социальных именно пособий, да, там их дают матерям-одиночкам, и они не торопятся там регистрировать брак, но точно не субсидии на ЖКХ являются причиной распада семей.
Да, вот, собственно, меня удивила эта новость, да, подачи, что получается, что у нас настолько низкие, критически просто низкие доходы у семей, что они даже подают на развод, чтобы получить вот эту субсидию.
Нет, на самом деле у нас порядка 4% сейчас получает субсидии. На самом деле, как оценивают, там, например, специалисты высшей школы экономики, доля таких семей, которые имеют право на получение субсидий как минимум в 2 раза больше, но люди просто за субсидиями не идут по разным причинам. Uh-huh. И многие вот и эти деньги, которые передаются в регионы, они зачастую там не используются по назначению.
Uh-huh. То есть вы считаете, что в принципе не имеет смысла, да, как-то сильно развивать эту тему и, например, передать, чтобы выплачивали эти субсидии не семьям, а поставщикам услуг?
Ну, дело в том, что сейчас есть право такое выплачивать поставщикам услуг, но субсидия – это адресная история, человек, она очень стимулирует человека, потому что получать субсидию надо не иметь долгов, ты видишь, сколько ты заплатил, сколько тебе вернули, когда все это растворяется, так сказать, на счетах там управляющей компании, ресурсоснабжающей, довольно трудно определить, да, сколько тебе начислили, сколько тебе скостили, в общем-то, снижается прозрачность, снижается вот эта вот мотивационная составляющая субсидии. Но, тем не менее, у нас такое право есть, и некоторые регионы им пользуются.
Угу. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Коммунальному хозяйству была у нас в эфире. Пишите вы мне опять, друзья, какие-то гадости, если честно, вот в Телеграм. Вы хотя бы послушали, о чем мы говорили со спикером? Почему позор-то, Белорус мне пишет? Какой позор? Что Великая Россия? Почему вы по любому поводу пишете какие-то гадости? Правда. Смотрите, вот сегодня солнце светит. Все прекрасно. Вот наш спикер Светлана Разворотнева сказала, что ситуация не настолько критична, и, конечно, вряд ли к разводам, к росту числу разводов приводит высокая стоимость ЖКХ, с чем мы можем, на самом деле, скорее всего, согласиться. Отбивка.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Институте экономики роста имени Столыпина назвали главные проблемы российских малых городов. Для этого исследователи выделили 8 типов малых городов и их поделили на города промышленности, энергетики, города транспорта и логистики, туристические центры, города общегосударственных функций, города-спутники, города смешанной специализации, межмуниципальные центры и спящие города. Для каждого типа малых городов характерны свои особенности и трудности, хотя есть ряд проблем, объединяющих все такие муниципалитеты, да? Какие общие проблемы у малых городов России? Это деградация инженерной инфраструктуры, это, видимо, свойственно всем, и архитектурного наследия, отток молодого населения и недостаток социальных услуг. Эксперт Института экономики роста имени Столыпина и автор этого исследования Алексей Зайцев у нас на связи. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот это вот конкретное исследование вы делали по заказу? То есть вам его заказали специально?
Ну, можно и так сказать, да.
Угу. А почему вот именно сейчас вдруг всплыла вот эта вот проблема малых городов? Ведь это уже, это же не первое десятилетие длится.
Ну, это, в общем-то, постоянная структурная проблема, и ее полностью, что называется, решить нельзя. То есть во всем мире малые города в каком-то смысле отстают от более крупных, по крайней мере, на текущем историческом этапе. Но сейчас действительно такое большое федеральное внимание. Вот недавно был форум Минстроя в Калуге, тоже посвященный малым городам, как месту, где могут жить семьи, где, собственно, может увеличиваться население страны. Наверное, это некоторая цикличная вещь, то есть в какие-то периоды больше говорят о том, что нужно делать фокус на крупных агломерациях, а про малые города забывают. Но сейчас, наверное, такой некоторый поворот внутрь, поворот к своей промышленности, к своим людям, что называется. И поэтому попытки еще раз посмотреть на эту проблему, найти новое решение.
Uh-huh. А какие могут быть новые решения? Ведь я знаю, вот есть малые города, которые сейчас вполне успешно живут, например, за счет туризма.
Да, да, есть, конечно, есть успешные города, но их меньше, чем, скажем так, неудачных, неудачливых. И даже те города, которые живут за счет туризма, они часто за счет туризма живут жители, но, скажем, бюджет мало что получает от этого туризма. Угу. Вот, и могут быть другие трудности. Опять же, перегрузка туристической инфраструктуры. Тот же город Суздаль, который общепризнанный туристический центр, сейчас сталкивается с слишком большим потоком туристов, и стоит задача перенаправить его в другие города региона.
Угу. А что для этого нужно делать? Вообще, что такое малый город? Это город, где население менее 100 тысяч, да?
Ну, есть разные классификации. По градостроительному кодексу малый – это до 50 тысяч, а средний – до 100 тысяч. Сейчас вот есть государственная программа по развитию городской среды. В ней участвуют города до 200. Сейчас даже планируют, насколько я знаю, до 300 тысяч расширить. Поэтому это достаточно условное понятие. Вот. Есть и поселки городского типа, которые имеют по 8, по 10, по 15 тысяч жителей. Ну, официально они не считаются городами, но проблемы могут быть довольно похожие.
Угу. Ну, вот одна из проблем, да, это отток молодого населения из всех вот таких малых городов. Но как это молодое население оставить в этих городах или привлечь новых жителей? Вот каким образом?
Вы знаете, сейчас меньше стали говорить о том, чтобы удержать людей, оставить, потому что действительно молодежи, наверное, большая часть малых городов менее интересна для жизни, чем мегаполис, где можно развиваться, где более насыщенные возможности общения, проведения свободного времени. Наверное, задача в том, чтобы люди возвращались в эти города, может быть, не сразу, может быть, уже с каким-то опытом, возвращались не просто как, скажем, сотрудники местных предприятий, но и как создатели новых бизнесов, или возвращались туда с семьями и таким образом тоже приносили какие-то доходы. Ну, прежде всего, вот, скажем, в рамках исследования посмотрели, нашли такой тип городов, как межмуниципальные центры, то есть города, где даже не очень сильная экономика, но которая имеет значение для окружающего пространства, как центры социальных услуг, здравоохранения, образования. И когда мы говорим о том, что человек выбирает место для жизни, нужно помнить не только о рабочих местах, но и о том, чтобы среда была достаточно благоприятной, чтобы в городе было безопасно, чтобы в городе было комфортно. И опять-таки, чтобы из города можно было уехать, то есть чтобы это было не место где-то далеко, куда тяжело добраться, и где ты чувствуешь себя в отрыве от цивилизации, а место, которое связано и транспортными, и информационными, другими связями с крупными центрами, с остальным миром.
Угу. А вот, знаете, у меня возник вопрос, вот в мировой практике были случаи, когда удавалось вот так вот массово восстанавливать малые города, восстанавливать всю инфраструктуру, улучшать медицину и так, ну там много-много, да, проблем, можно ли это как-то действительно комплексно решить?
Ну, есть примеры, скажем, возрождения старопромышленных территорий в Западной Европе, достаточно успешные в том числе. Но здесь есть некоторая специфика, все-таки в Западной Европе другие расстояния, то есть эти малые города, они находятся вблизи крупных, и человек может жить в маленьком городе, но при этом ежедневно ездить на машине на работу в соседний. А в России все-таки большие расстояния, и если мы говорим о зоне вблизи агломерации, Москвы, Петербурга, то многие малые города вполне неплохо себя здесь чувствуют. А если мы говорим вот об обширных пространствах, то, конечно, это уже сложнее, и все равно вот этот фактор расстояния, он очень значимый. Но, кроме того, все равно вот хотелось бы акцентировать внимание, все города не спасти, и не нужно, наверное, ставить такую задачу. Вот. Другой вопрос, что их как бы не нужно искусственно топить, то есть не дофинансировать в ущерб, да, в пользу крупных агломераций, тоже неверная стратегия, потому что вполне бывают ситуации, когда город обретает какую-то вторую жизнь, новую специализацию. Плюс города – это все-таки не такая пластичная система, как экономика, то есть какие-то отрасли могут достаточно быстро расти или, наоборот, падать, а расселение, оно все-таки медленно реагирует. Вообще люди не так быстро переезжают. Есть прецеденты, когда предприятия закрываются, люди остаются и на долгие десятилетия. Поэтому все-таки здесь нужно помнить не только об экономической целесообразности, но и в какой-то степени о социальной политике.
Но все-таки есть, да, есть список городов, которые как бы уже и не нужно спасать.
Ну, я бы не говорил о списке. Uh-huh. И, наверное, вот, скажем так, вот была такая практика в советское время с неперспективными деревнями, когда деревни просто вычеркивали, перестали каким-то образом обслуживать. Но получалось каким образом, что люди приезжали, скажем, в центральную усадьбу колхоза, и если это место было с какими-то историческими корнями, если в этом месте раньше была какая-то жизнь, то это село жило дальше. А если поселок создавался именно из таких приезжих людей, из расселенных деревень, то этот новый поселок, он умирал. То есть все-таки система расселения, она достаточно хитро устроена, и поэтому вот в рамках исследований как раз была такая категория выделена, как спящие города. Это не значит, что они спят и что их все можно разбудить. Это говорит о том, что часть из них, да, может иметь какое-то будущее, и не нужно их лишать шанса этого будущего, его невозможно там полностью предсказать. Но, конечно, упорно такие города делать не нужно. То есть там нужно сохранять какую-то базовую медицину, базовые социальные услуги, может быть, какое-то большее внимание в сфере ухода за пожилыми людьми. Угу. Даже у меня вот есть в Москве знакомые, которые переехали из глубинки, оставили там родителей. Они переживают за них, они не могут их забрать сюда, но понимают, что родители стареют, и они будут доживать свой век там. Вот в пользу таких людей нужно не забывать о социальной политике.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Зайцев, эксперт Института экономики и роста имени Столыпина, автор исследования проблемах малых российских городов. 7373948, телефон прямого эфира. Я смотрю, уже готова обсудить эту тему. Виктор, здравствуйте.
Анна, здравствуйте. Сейчас здравствуйте. Я базу выдам. Ну, во-первых, нету работы. Так. С этого.
Ну, так об этом, ну, об этом авторы исследования как раз тоже говорят, что надо создавать рабочие места.
Да, только я за это деньги не прошу, мне не нужен госзаказ для этого, я вам бесплатный совет говорю.
Вот. Спасибо, вы мне решили посоветовать, да, хорошо,
поняла. И второе, наверное, вот он правильно говорит насчет безопасности, но все-таки согласитесь, те жители, которые живут в приграничье, они как бы, сами понимаете, естественно, насчет безопасности все подальше. Uh-huh. Там, кто в Москву, кто еще подальше. Так что сейчас, наверное, да, вот эти вот два основные, работа и безопасность, вот эти вот две вещи, это вот такие основополагающие. А все остальное уже так, знаете, как
лукаво. Отсутствие медпомощи вас не волнует, да, это не так важно.
Да это уже даже, уже сейчас, вот в 2024, наверное, это уже, скажем, на третьем, на четвертых местах. Все-таки безопасность, когда, ну, сами понимаете, может все что угодно прилететь. Ну, правда,
но стремновато. Вы ведете речь о вот приграничных территориях. И у нас малых городов, и которые в присмерти находятся, они далеко там в глубине, знаете ли.
Тут на первом месте работа. Тут, конечно, работа. С работой тяжко, очень тяжко.
С работой тяжко. Хорошо, поняла вас, Виктор, спасибо большое. Так, что вы пишете? После столиц срочно поднимать регионы надо, пишет Андрей. Так, что там было в Европе, это я не поняла. Так, фигня, все это ваши мегаполисы, только работа связывает людей тут, пишет Андрей. Ну, не только же работа, Андрей. В мегаполисах есть чем заняться, ну, согласитесь, правда. Вот в Москве сколько всего ты вышел, ты вот думаешь, а куда мне сегодня пойти, а чем мне заняться? Медпомощь, опять же, хорошая, инфраструктура хорошая. Ну, об этом тоже речь. 7373-948, телефон прямого эфира, «Лимузин», здравствуйте. Вы поехали жить в малый город? В малый город поехали бы жить?
Хоть многие говорят о том, что государство, что вы все время у государства пытаетесь, так сказать, вытащить, должны сами работать. Государство должно создать, как сказать, условия для того, чтобы предпринимателю было чем заняться и так далее. Угу. Понятное дело, например, вы совершенно справедливо сказали о здравоохранении. Частное какое-нибудь здравоохранение наладить везде невозможно, но это только государству под силу. Понимаете, а когда будут базовые вот эти вот вещи, детский сад, больница, трали-валь, что бы не поехать. Я говорю о том, что молодежь, например, может уехать отучиться в университете, а потом вернуться через 10-15 лет. Вот, и уже будучи, так сказать, человеком среднего возраста.
Ну, они уже будут не молодежью, да, не молодежью.
Ну, у нас сейчас молодежь до 40, чуть ли там не считается,
ну,
понимаете?
Да вы знаете, и я вот думаю, я не удивлюсь, если через 10 лет до 60 будет молодежь.
Ну, как раз вот эти вот ребята, которые полны сил и уже какого-то жизненного опыта набрались в городе, если они вдруг начнут возвращаться к себе на малую родину и что-то там развивать, это будет прекрасно, потому что совсем от юных людей что-то требовать, ну, глупо, потому что они закончили школу, да и то, школьная программа, там я слышал, что, ну, как бы, учителей не хватает, еще чего-то не хватает. Поэтому поднятие уровня жизни – это задача людей, которым 30+. Вот. И как бы государство именно должно создать условия для того, чтобы этим людям было комфортно развивать бизнес.
Соглашусь
с вами.
А это
налоги, это да. И все такое прочее.
Да, но для этого эти исследования и делают. Спасибо большое, Лимузин. Так, Григорий Санкт-Петербурга, что нам пишет? Сортовало в Карелии после того, как туда финны перестали ездить. По-моему, похорошело. Куча экскурсий, паровозы ходят по городу. А эти финны нам только мешали. Ну, конечно, я с вами тут полностью соглашусь. В деревню приеду помирать только, молодым нечего там делать, пишет дядя Вася. Вы знаете, тут как посмотреть, молодые тоже разные. Поскольку сейчас всем в онлайне сидят, то, в принципе, какая им разница, где им сидеть в интернете? В деревне им сидеть, если там есть все условия, или в городе? Знаете, сколько такой молодежи? Они далеко не уходят, на самом деле. Они вот в телефоне или в каких-то еще гаджетах. В малых городах сейчас остаются, если там есть работа. Пара крупных предприятий, огромное количество секций для детей. Конечно, хорошая медицина, пишет Верончик. Вот здесь абсолютно с вами согласна. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
Добрый день, это Руслан Красногорск.
Да.
Ну вот смотрите, первый момент, это все началось, когда пошла оптимизация еще при Дмитрии Анатольевиче. Давайте будем делать одну больницу на три города, там деревень поубирали, школы, больницы.
Вы знаете, я вам скажу, что это началось даже еще до Дмитрия Анатольевича. Проблема малых городов,
да,
и десятки
лет. Да. Эти проекты, и оно пошло, уже заработало полным ходом. То есть мы пока маховик в обратную сторону развернуть не можем. Поэтому сейчас будет укрупнение, потому что это экономически для нашей страны выгодно. Создавать в Москве, как делают здесь несколько школ, одну и больниц то же самое, или новые строят очень большие, удобные. Потому что если, например, в больнице обслуживается 1000 человек в день или 20 человек в день, понятно, что платить за коммуналку, за все выгоднее на человека, там, где 1000 людей. Экономика, она будет брать свое. Но тут надо не все в экономику, надо государству понимать, что есть исторические центры, которым по 1000 лет, по 500, которые, с помощью которых мы осваивали Сибирь и так далее, многие наши регионы. И это можно поддерживать в качестве туристических. А без туризма, без инфраструктуры никакого не будет. Государство должно создавать логистику, инфраструктуру. Но сейчас это трудно, поэтому требовать от государства ничего не получится. Угу. Если мы сами сможем организоваться, то было бы замечательно.
Спасибо, спасибо, поняла.
Практика,
да.
Не получается у нас.
Не получится? Нет, почему? Получается. Ну, послушайте, многие как раз малые города становятся туристическими центрами. Другое дело, что они от туристов начинают захлебываться. Тут уже другая проблема. Итальянская деревня от нашей отличается только наличием моря и роуминга. Я за малые города, пишет Катя. Катя, вы знаете, вот разные есть итальянские деревни, они не все на море. Ну, в целом, климат, конечно, да, там поинтереснее. Но у нас, видите, глобальное потепление играет. Оно играет за нас. У нас климат меняется, мне кажется, в лучшую сторону. Поэтому, чем, кажется, не шутят. Да, скоро у нас малые города поднимутся, они уже поднимаются. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Смотрите, я родился в селе Екатериновка Бенчуцкого района Куйбышевска, на ныне Самарской области. В настоящий момент, ну, уже порядка где-то 20 лет я живу, работаю в Москве, но сейчас на руководящей должности. Так вот, что я заметил. За те годы, как я уехал оттуда, да, мой город Бенчук, да, в котором я вырос, не родился, а вырос, да, превратился в поселок. Но самое интересное, да, вот мы там говорим, власть и денег не хватает. Деньги есть. Но, как я вижу, как ими распоряжается руководство там той же администрации, да, города, да, это просто ужас. Потому что Дом, да, когда дом, говорят, в семье показывают какие-то у нас там несчастные, да, у них дома не могут они за детьми следить, все остальное, у них там грязное, чистое белье, все в куче. Все начинается в первую очередь с порядка. Вот, там даже этого не делают. Трава по пояс, по всему поселку, просто. Никто ее даже не косит, а деньги выделяются. Деньги есть из регионального бюджета на содержание.
Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что деньги выделяются? У вас есть такая информация?
У меня информация из источника, который работает в администрации.
Ага, смотрите-ка, какие у вас длинные руки.
Да, и это очень интересно. Я не могу понять, почему правоохранительные органы, да, пусть пальцы смотрят на этот беспредел.
Хорошо.
Следующий пример.
Да, вы знаете, у нас просто время кончается. Спасибо большое. Я поняла, Алексей, о чем речь идет, о том, что, ну, коррупция тоже присутствует в нашей жизни. Что мы обсуждали в Институте экономики роста имени Столыпина, назвали главные проблемы российских малых городов. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 48 94.8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсудим мы в ближайшие 25 минут. Только 10% россиян опасаются лишиться работы. То есть работы так много, что люди просто даже уже не боятся увольнения. И российские сервисы знакомств в интернете зафиксировали значительный рост популярности.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем 1-2 года назад, уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. Такие данные опросов приводят экспертов к выводу о том, что в России окончательно утвердился рынок труда соискателя. Они ожидают, что как минимум до конца года тренд будет только нарастать, и безработица останется на уровне 2,5%. А доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма крупными компаниями. Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы, за последние 2,5 года снизилась с 16% до 10%. Вот кто эти 10%, которые боятся сейчас потерять работу? Мы сейчас действительно все это будем обсуждать, а потом вы можете присоединиться к обсуждению. Это изменение подтверждает завершение перехода от рынка работодателя к рынку соискателя, отмечается в аналитической записке, которую подготовил ведущий научный сотрудник Центра Институт социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Виктор Лешок. Начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России» Алексей Петропольский у нас сейчас будет в эфире. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот такая ситуация сложилась. То есть, с одной стороны, это прекрасно, да, что работы много. А с другой стороны, как быть работодателю в этой ситуации, когда работники, в принципе, говорят, ну, о чем мне стараться, в принципе? Ну, уволюсь и найду себе работу в два щелчка.
Ну, вы знаете, так и есть. На самом деле, сейчас сотрудник, не успев выйти за двери офиса, уже, по сути, нашел другую работу. Причем зачастую и по зарплате выше, и по условиям интереснее. И поэтому у работодателей началась такая гонка по созданию условий для сотрудника. И здесь во многом еще и время такое, что работают в основном поколение миллениалов. Это с 81 по 96 год люди рожденные. И они не привыкли ничего накапливать, они не привыкли привязываться к вообще зарплате. Для них самое главное отношение, точнее, для них самое главное это условия, которые им дают внутри офиса, внутри коллектива. И, конечно же, собственно, если где-то что-то не так, они просто встают и уходят. Ну, я сам как работодатель замечаю эту тенденцию. Сейчас она ярко проявлена, потому что предложений и вакансий огромное количество, и людям проще стало искать себя.
Но это, получается, поколение, это 30-летние люди, да? Правильно я понимаю? Где-то приблизительно от 30 до 40 лет.
Да,
Они наиболее востребованы. Их получается что? Их получается численно не очень много.
Их не очень много, но именно сейчас они являются самым основным звеном менеджмента, топ-менеджмента. Фактически они уже и имеют опыт, и на них хантят все основные вакансии. И понятно, что у них выбор работы сейчас огромный. Ну, я вам говорю, что сейчас найти что юриста, что экономиста, что бухгалтера крайне тяжело. Особенно, если тебе нужно с опытом, допустим, в какой-то сфере. Ну, каждый новый сотрудник тебе обходится на 20-30% дороже, чем там еще год назад.
Вот вопрос возникает, что делать работодателю в этой ситуации, да? Ну, просто это и нас тоже коснулось, то есть я по себе тоже вижу дефицит кадров. Что нам всем делать? Каких-то роботов вводить, ждать, когда искусственный интеллект заменит этих людей? Ну, потому что работодатель не каждый может тоже предлагать какие-то космические зарплаты и условия.
Ну, вы знаете, здесь есть такая наука, статистика. И она говорит о том, что у нас эффективность труда за год выросла всего на 1.2%. Ну, то есть, а уровень заработных плат по всей стране, причем, ну, независимо вообще от должностей, вырос минимум на 20%. То есть это говорит о том, что у нас провал там 18%, и эти 18% они будут в долгосрочной перспективе решены двумя факторами. Либо эффективность труда вырастет, ну, в чем я сомневаюсь, потому что для этого нужна и автоматизация, и грамотный менеджмент, и совершенно другой подход, в принципе, к продажам, к исполнению, там, если это сфера услуг, или к производственным процессам, если это производство. Либо просто на все вырастут цены ровно на, собственно, вот эту разницу. Потому что работодатель вынужден, повышая зарплаты, искать себе все новые и новые кадры, и вынужден повышать цены, собственно, на те издержки, которые у него образуются. Это первая проблема, которая, увы, ну, скорее всего, решится именно этим способом. То есть просто банально повышать всем зарплату, а потом банально повышать цены на свои товары и услуги. Ну и второй вариант, конечно, в моменте, это создавать условия труда такие, чтобы человек держался за рабочее место, и миллениалы, они как никто понимают, что большая часть жизни проходит именно на работе. Осознанной такой уже правильной жизни, когда человек еще и может, и хочет. И, конечно, вот миллениалы, как люди, которые ищут постоянно себя, для них это главная ценность, которую работодатель должен создать.
Но вот в Германии провели эксперимент по 4-дневной рабочей неделе, и всем очень понравилось.
Да, я думаю, что это уже происходит во многих бизнесах. Ну, вот у меня, допустим, один из консалтинговых бизнесов, там уже люди посменно, правда, но работают от недели к неделе 4-дневную рабочую неделю. То есть те, кого можно замещать, то есть часть отдела в одну неделю по пятницам не работает, часть отдела во вторую, четную и нечетную неделю. И, поверьте, все рады, мы начали практиковать с лета, вот, и эффективность труда при этом не упала, продажи не упали, а наоборот даже выросли, потому что люди более охотно после 3 дней хотят попасть на рабочее место.
Спасибо большое, Алексей Игоревич. Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», был у нас в эфире. Обсуждаем просто гигантское количество работы, которое на нас, на всех свалилось. Иди, выбирай. Ну, то есть получается, что всего 10% россиян, вот по последним исследованиям, боятся потерять работу, остальные 90% не боятся, потому что они считают, что они сейчас за дверь выйдут, и их прям хантеры тут же прям схватят и предложат им много работы, хорошей, высокооплачиваемой, со всякими няшками, бонусами, с ДМСами и так далее. А вот русский инженер предлагает однодневную рабочую неделю ввести, но все вообще уже к этому идет. До чего дошел прогресс, да? Вкалывают роботы, а не человек. Я никогда не работал за дешево, пишет дядя Вася. Смысл, жизнь слишком кратка, недвижимость стоит дорого. Вы, дядя Вася, видимо, миллениал. Ну, скажите, вот честно, пишите, сколько вам лет. Судя по всему, вы прям такой миллениал. Прямо у вас философия миллениала. Задешево я не работаю, жизнь коротка. Зачем что-то копить? Ну, слушайте, когда ставка по ипотеке 27,5%, как нам сегодня объявил Сбербанк, до чего дошел прогресс, уж действительно, это смешно, правда? Ну, ты станешь миллениалом. Даже если ты бумер, ты тоже станешь миллениалом. Или поколение X. 35, дядя Вася, ну, смотрите, как я угадала. Вот вы действительно миллениал. Вот только что спикер рассказал про вашу философию. Мы теперь знаем, как с вами общаться. Так, что еще вы пишете? Работа... Так, да, это дядя Вася, это все вы пишете. Да, это все вас прямо эта тема затронула. Это прекрасно, дешевая рабочая сила кончилась, HR теперь не может сказать, валите, у вас очередь за забором. Ну, я не знаю таких HR-ов, которые вообще такой-то, кадровики, которые так говорили, это, конечно, хамство, валите, очередь за забором. Да, в очередь никто не стоит, это правда, но мы все равно гордые, мы все равно хотим найти сотрудников получше. А, так, что еще вы пишете? Что еще? Так, 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 так. 40 плюс пишет Ю. Я не знаю, что такое 40 плюс. А, 40 плюс это философия людей. 40 плюс. Давайте звоните, рассказывайте, боитесь вы потерять работу или нет, устраивает ли вас работа, и действительно ли работы сейчас так много? 7373948, телефон прямого эфира, потому что вот ситуация у нас поменялась на рынке труда, и окончательно утвердился рынок труда соискателя. Это рынок труда соискателя. Доля тех, кто считает для себя риск потери работы низким или очень низким, выросла до 84%. И если в 22-23 годах большинство работающих заявляли, что это будет трудно или очень трудно, ну, найти работу, я так понимаю, то сейчас ответы разделились поровну. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Руслан, вы боитесь работу потерять? Да, здравствуйте еще раз, да.
Это Руслан Красногорский.
Да.
Ну вот смотрите, сейчас вот проблема не с работниками, а именно с профессионалами. Потому что если вот раньше людей после 45 лет ну, не выталкивали, ну неохотно брали или вообще не брали, то сейчас берут уже 60-летних, потому что опыт и профессионализм в некоторых сферах важнее, чем...
Скажите, пожалуйста, Руслан, где берут 60-летних? Где?
Ну, тоже та же автоматика, система вентиляции, электрика и много инженерных профессий, которые нужны специалисты именно с образованием, ну, не то что советским, а которые...
Хоть с каким-то, да, с нормальным просто образованием.
Да, потому что вот, например, приезжают люди из Азии средней, они электрики, да, он провода протащит, все, но когда что-то идет не по шаблону, и он сразу, он не знает, как это исправить, как это ремонтировать. Да, человек этот берет, например, 5-7 тысяч рублей в день, но потом приходится нанимать дядю Васю за 15 тысяч, чтобы он исправил его ошибку за этот день работы. Поэтому лучше сразу сделать без ошибок. И вот люди такого плана, получается, очень востребованы. Это как вот в 1666 году, после чумы в Лондоне, когда перы, этот рабочий класс умер в очень больших количествах, больше 50%, а перы, бароны всякие остались, и им нужны были работники. И они в очередь стояли к мастеровым людям, чтобы они пришли, им что-то отремонтировали, сделали мебель там какую-то, еще что-то. И следующие 20 лет работники жили как, ну, извините.
Да, спасибо, да, я поняла. Это с чумой хорошее сравнение. У нас, правда, к счастью, господи, не было чумы. Все это касательно определенных специалистов. Общался так с HR по технарям, проблема найти именно реальных профессионалов, подтверждаю. А профессионалов нет, вот мы докатились до чего. Мы докатились до чего, у нас нет профессионалов, это просто какой-то кошмар. Слесарь пятого разряда, работа сейчас для нас реально много и достойная зарплата, и да, раньше говорили, не нравится, до свидания, сейчас все изменилось, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, когда говорят о том, что спокойно не могут потерять работу юристы, экономисты, бухгалтера и прочие, это следствие уродливой экономики. Потому что огромное число посредников, абсолютно ненужных, перекладывая эти сложные цепочки. Здесь сидят эти самые юристы, экономисты и прочие, они на самом деле нужны. Это так, как нужны, допустим, вот эти товарищи, которые в Москве перекопали все улицы, и месяцами мы ходим через канавы. А на самом деле производители, которых мало, они тоже очень нужны. Но вот эта публика, которая клерки, они абсолютно не нужны, и совершенная экономика оставит их без работы. Это абсолютно точно. И это понимают те, кто находится
они,
внутри
структуры. Они переучатся. Спасибо большое, Виктор Михайлович. Сейчас же очень легко можно переучиться. Даже Мединский говорил, что надо всю свою жизнь учиться. Это наше будущее. Мы будем раз в 10 лет переучиваться и какую-то получать новую специальность. Нет образования, нет профессионалов. Давид пишет, я бы поменял работу, но лучше нет, хотя зарплата небольшая. Но видите, вы почему-то даже за небольшую зарплату то работаете и не хотите эту работу менять. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Да.
А может быть, такая ситуация с работой сложилась еще в том числе, что самих трудоспособных граждан стало меньше? Вот смотрите, перепись 2002. 88,9 миллионов – это трудоспособные граждане. Перепись 2010 – 88. То есть минус 900 тысяч. Перепись 2021, 85,9 миллионов, минус 2,1 миллиона. И на 1 января 2024 года трудоспособное население 84,7 миллиона человек. Итого минус 4,2 миллиона. За 22 года, в среднем за год 191 тысяча минус.
Но мы, а у нас молодежь... собственно, да, мы об этом, конечно, говорим, демографическую
ситуацию. Да, молодежь, Анна, Анна.
Да.
У нас это 14-35 лет молодежь по указу президента. Так вот, за это же время было 49 миллионов по переписи 2002, а на 1 января 2024 стало 37, минус 12 миллионов. Каждый человек, кто может работать трудоспособно, он сейчас на вес золота. Вот они... Добавьте то, что вот предыдущий говорил радиослушатель в отношении специальностей, там туда-сюда не хватает того-сего, вот она картина и нарисовалась. Спасибо.
Да, спасибо большое. Мы это все прекрасно понимаем. Картина нарисовалась, тем более сейчас у нас на самом деле идет рост экономики, рост промышленности. Как выяснилось, у нас рабочих рук действительно не хватает, потому что переносится производство внутри России, и вот результат. А что делать в этой ситуации? Что делать? Что делать работодателю? Ему не хватает людей. Привлекать каких-то зарубежных специалистов тоже проблема. В общем, не знаю, специалисты должны все-таки в этом разобраться, мне кажется, да? На государственном уровне что-то нам подсказать и что-то делать. Так, Дарья Абакумова пишет о пенсионерах, замолвите слово, видимо, вы это пишете. Тоже жить еще хочется, 25 тысяч в Москве. Небольшая у вас пенсия, да? Ну, кстати, пенсионеры сейчас тоже могут работать. Есть работа для пенсионеров, ну, если, конечно, вам здоровье позволяет. У меня работа рядом с домом, не хочу менять. Вот сейчас в 17.00 заканчиваю, половина шестого, я уже буду дома рыбку с пивом есть, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Приятного вам аппетита, Григорий, Санкт-Петербурга. Итак, что мы обсуждали? Только 10% россиян опасаются лишиться работы. В России окончательно утвердился рынок труда соискателя, и ситуация для работодателя в ближайшее время улучшаться не будет.
Говорит Москва. Поток.
Так, от работы мы перейдем к приятному времяпровождению. Российские сервисы знакомств в интернете зафиксировали значительный рост популярности в этом году по сравнению с предыдущими годами постковидного периода, 2022-2023. «Известия» пообщались с ключевыми представителями сферы и выяснили, что аудитория, в общем-то, увеличивается у всех вот этих вот сервисов, да, которые пишутся для поиска второй половины. В 2024 году, то есть в этом, наши сограждане активнее всего знакомились с помощью специализированных сервисов, как показали данные, за весь постковидный период наибольшую активность пользователи проявили именно в этом году, то есть прям какой-то взлет просто. Так, что еще? Естественно, растет выручка всех этих сервисов. Самым популярным среди стартапов в сфере знакомств стал Тон Дейтинг, доступный всем пользователям в Телеграме. Как это появилось, да? Друг с подругой жаловались на нынешние сервисы знакомств. Он устал свайпать в поиске действительно хороших девушек, а она пожаловалась, что нет надежных парней. Так родилась идея закрытого комьюнити-дейтинга, где требуется строгая модерация. Психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования Татьяна Садулина у нас будет сейчас в эфире. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы думаете, можно ли говорить о том, что пару теперь, вот прям вот реально, все это ушло в интернет, можно найти только вот с помощью вот таких вот сервисов?
Нет, конечно, однозначно нет.
То есть люди все-таки еще способны знакомиться офлайн?
Надеюсь, что да.
Да. То есть, нет, еще не ушли в онлайн, да, вот это вот поколение зумеров, миллениалы?
Нет, ну не полностью, конечно, ушли. Мы говорим об определенной, я думаю, категории людей, граждан, которые немножечко перешли какую-то черту за. А когда люди свободно знакомятся? Наверное, в процессе, когда они более раскрепощены и... Но у них есть более доступ, да, вот молодежь, которая еще обучается, колледжи, институты, университеты, когда люди свободно общаются и, возможно, могут найти пару. Почему дальше это уходит онлайн? Потому что люди стали более занятыми. Наверное, все-таки цифровизация нашего времени, да, она сыграла вот в этом смысле какую-то, может быть, злую шутку.
А чем вообще, чем отличается вот это вот знакомство офлайн и онлайн? Какие могут быть последствия?
Вы знаете, ну, если мы говорим о серьезных знакомствах, то все-таки я надеюсь, что люди уже научились. Это же очень давно уже вообще-то.
Да, да, да,
ну,
в курсе.
Очень давно. Слушайте, в советское время были газеты.
Да, там были объявления очень забавные.
Объявления, да, да, были в газетах. А потом, по мере развития технологий, конечно, процесс перешел в интернет.
Но все-таки люди же ведь стали более ленивыми, да? Вот в интернет это даже удобно. Ты загрузил приложение и вот смотришь фотографии.
Я бы не сказала. Я бы не сказала так, потому что, ну, познакомиться для общения, просто найти кого-то, с кем у тебя могут быть общие интересы, да. А ведь для того, чтобы узнать человека, ну, безусловно, надо встречаться.
Но...
Просто понимаете еще в чем? Раньше мы так не мигрировали. Сейчас очень сильно вот этот миграционный процесс. Люди переезжают из региона в регион, город в город, да, страна. То есть меняют все более легко, чем раньше. Соответственно, нарушаются что при этом? Социальные связи.
Да, я с вами соглашусь тут, конечно.
Вот, человек приехал, он абсолютно... Здесь один как перст. Ему что-то надо. На работе, ну, знаете, далеко не везде на работе приветствуют такие знакомства.
Да нет, на работе никаких проблем. Но, вы знаете, работа сейчас у многих тоже еще удаленная. То есть человек просто сидит в
доме. После ковида, да?
Да-да-да, человек сидит дома и думает, что же мне совсем один-то, может быть, какой-то сервис загрузить и вот кого-то там все-таки себе найти. Или на работе некого выбрать. Смотришь по сторонам и думаешь, ну нет, ну это все вот как-то вот не то. А вообще есть какая-то статистика, люди где больше знакомятся? Все-таки на работе, наверное, да, чаще всего?
Я думаю, да, учеба, работа, там, где можно не просто познакомиться, но и узнать человека, приглядеться со стороны.
Вообще люди сходятся, вот вы как психолог, скажите, пожалуйста, люди же ведь сходятся, какая-то должна быть все-таки общность интересов. Почему люди вот в профессиональной сфере как раз чаще исходятся?
Да, безусловно, профессиональные интересы, один, как там сейчас принято говорить, социальный лифт, да? То есть вот это же тоже очень много значит.
Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Татьяна Садулина, психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования, была у нас в эфире. Российские сервисы знакомств в интернете зафиксировали значительный рост популярности в этом году. Ну вот максимальный просто рост в постковидное. Постковидное время. Так, в приложении есть информация, исходные данные, а на улице неизвестно, кого нарвешься. Русский инженер. Ну вот расскажите мне, пожалуйста, как вы знакомитесь. Вы действительно идете по улице и говорите, ой, девчонка симпатичная, можно мне с вами познакомиться? Или где находится нафилет? Ну это же бред, правда, сейчас никто так не знакомится. Они от вас все разбегутся просто. Просто разбегутся. Вот звукорежиссер Александр тоже возмущается. Как знакомиться? Очень легко? Да. Да, и вступаешь в разговор, и все. На работе можно все узнать о человеке, на корпоративе, пишет Алексей Короткий. Не лучший способ знакомства на корпоративе, Алексей. Ну, не лучший, потому что там расслабляются сотрудники, и можно как раз, ну, не знаю, мне кажется, корпоратив – это не лучший вариант. А вот профессионально, когда вы вместе работаете, вы видите этого человека, так сказать, в деле, сразу можно понять, с кем потом можешь провести жизнь. Служебный роман – проверенный годами способ, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Слушайте, ну что греха таить, действительно, все находят, очень многие, по крайней мере. Тут интересное исследование, надо провести какое-то исследование. Какой процент людей знакомится на работе, и потом это все перерастает в какие-то серьезные отношения. Скорее всего, этот процент очень велик. Вот только потом, если вы разбежитесь, то вам сложно будет вместе работать. Вот об этом надо всегда помнить, что служебные романы, они, к сожалению, не всегда заканчивается, как вот в фильме «Служебный роман». Там было два мальчика, а стало три. Ну что, что скажем? Скажем, что далее у нас новости, а потом программа «Своя правда» с Юрием Будкиным. Я Анна Соловьёва. Всем пока.